Глава 24. Москва. Маша дала адрес, где планирует собрать всех нас. Она решила праздновать день рождения в квартире, так как дядина дача на такое количество гостей не рассчитана. Мы договорились встретиться вместе у Дасы и заявиться к ней все одновременно. Собственно, к нашему большому общажному коллективу присоединились только Витя Макаров, Света Костенко и моя Галия. Такой толпой мы и заявились. Кто-то с гитарой, кто-то с нашим общим подарком приличных таких размеров. Признаться, я всю дорогу переживал, что Маша погорячилась, пригласив такую толпу народа. Но по мере осознания, что за дом соответствует номеру, который мы ищем, я успокоился. Это тебе не замаскированный под обычную жилую башню дом партноменклатуры академиков. Это ого-го, какой серьезный домик. А девушка такая с виду скромная и тихая. Это кто же у нее родители? Открыла нам сама Маша, взвизгнув от радости. Мы буквально чуть-чуть опоздали, всего на 5 минут. Все ее подружки были уже на месте, и, как Маша сама потом призналась, за эти 5 минут она пережила настоящий стресс, испугавшись, что мы не придем. Парни поскидывали в прихожей куртки и пальто, на вешалке места не хватило, побросали тут же на пуфик рядом, озираясь по сторонам, начали проходить в квартиру. Здесь было отчего растеряться и обалдеть. Огромная 4-комнатная квартира. Потолки 3 с лишним метра, лепнина по периметру потолков и вокруг массивных бронзовых люстр. Красивые, причудливые, многослойные портьеры. Мебель роскошная, тяжелая, дорогая. Кругом ковры на паркете. Мне так неловко стало. Нам велели не разуваться, но шлындать по коврам в уличной обуви. Мы все вместе, практически не сговариваясь, вернулись в прихожую и разулись. Осень на дворе, обувь грязная, запачкаем все, к гадалке не ходи. В большой комнате был накрыт здоровенный стол буквы «Т». Вокруг стола суетились женщина средних лет и девушка. На входе в комнату нас встречала интеллигентная старушка в элегантном темно-синем платье с красивой навороченной прической и королевской осанкой. Драгоценности в ушах, на руках и шее говорили сами за себя. Сразу подумалось, что она из просто дворян, как говорит моя бабушка. При этом в образе хозяйки чувствовался вкус. Все было уместно, изысканно, но без вычурности. «Знакомься, бабуль», — подлетела к ней Маша. «Это наши ребята из университета». «Ой, как я рада вас всех видеть», — воскликнула старушка. «Виктория Францевна», — представилась нам она. «Машенька, не ожидала, что у тебя столько друзей». После первых приветствий и раскланиваний с хозяйкой дома начали знакомиться с остальными. Мы с Галией держались вместе, а парни решительно ломанулись знакомиться с подружками Маши. Было похоже, что никто из ее подружек не ожидал нас увидеть. Ну да, логично, все очень спонтанно вышло и больше по нашей инициативе. Булатов и в этой ситуации оставался старостой, руководил коллективом и присматривал за своими. «Пыня руки убрал?» — рявкнул он, когда Федя Пыняев с завороженным видом полез разглядывать хозяйскую коллекцию минералов на открытой витрине. «Смотри, смотри!» — удивленно зашептала мне Галия. «У них прислуга!» Посмотрел, что ее так удивило. Виктория Францевна давала указания 2 помощницам. Обычное дело, но для СССР, а тем более для девушки из Святославля, это было в диковинку. «Милая, это помощница по хозяйству. Логичная мера для таких квартир. Не бабушка же будет полы мыть в этой огромной хате и все эти ковры пылесосить». Я наблюдал из-под тишка за своей девушкой. Была интересна ее реакция, ведь в СССР к буржуйским замашкам относились плохо, сама Галия из простой семьи, но, судя по выражению лица и доброжелательности, с которой она стала общаться с Машиной бабушкой, никаких предубеждений у нее по этому поводу не возникло. С другой стороны, это еще было связано и с самой Викторией Францевной, которая относилась к типу людей, которых иногда называют еще «истинными аристократами». Никакой надменности, бахвальства, вычурности. Очень простая и доброжелательная манера общения. Она сама, как человек, с первых минут располагала к себе. Очень быстро Галия нашла со старушкой общий язык, совершенно искренне проявляя интерес ко всему вокруг. Они мило улыбались друг другу и болтали. Виктории Францевне, похоже, моя девушка тоже пришлась по душе. Решила мне мешать. Когда мы все перезнакомились, Булатов прокашлялся, чтобы привлечь к себе внимание. «Дорогие товарищи, мы все сегодня здесь собрались ради одной очень симпатичной девушки с необычным именем Маша». Все засмеялись. «Мы хотим поздравить тебя с днем рождения, пожелать тебе всего самого хорошего в личной жизни, в общественной, а главное в учебе. Прими, пожалуйста, от нас этот скромный подарок». И два наших парня внесли большую самодельную корзину, оформленную полосами разноцветной гофрированной бумаги. Основа там была, безусловно, жесткая, может быть, обычная большая корзина, потому что она была увесистая. Парни вдвоем ее аккуратно вынесли в центр комнаты и вопросительно оглянулись на Викторию Францевну. Она моментально сориентировалась и велела поставить ее на большой подоконник, свободный от занавесей. Шторы в комнате раздвинули, чтобы воздух проходил в открытую форточку. Еще когда обсуждали подарок, я подсказал парням идею сделать один общий и напихать туда всего-всего, и сладости, и кто что сможет достать. Красиво уложить и украсить. Будет необычно и презентабельно. Надо сказать, с задачей они справились на ура. Очень эффектно получилось. Пока корзину несли мимо, успел заметить симметрично торчащие из кучи всякой всячины четыре огромные конфеты «Гулливер». В центре виднелась приличных размеров коробочка с каким-то парфюмом. Креативненько получилось. Машкины подружки восхищенно уставились на это чудо совместного мужского творчества. «А теперь музыкальное поздравление!» — выскочил вперед Кукаяка. «Тоже я подсказал». Парни сочинили целую песню про девушку Машу, про универ, где она учится, и про восхищенных парней, которые грустно смотрят ей вслед, потому что она их не замечает, увлеченной учебой и активной общественной жизнью. Вот молодцы, просто молодцы. Надо было видеть лица Машкиных подружек, когда мужской хор пропел имениннице все это под гитару. Репутацию Машину в группе мы сегодня точно подняли на новый уровень. Сама же именинница растрогана была чуть ли не до слез. А приятно удивленная бабушка пригласила всех к столу. Нас не надо было дважды упрашивать. Вечно голодные студенты моментально заняли все свободные места. Стол был воплощением мечты гурмана, он полностью соответствовал статусу хозяев. Икра черная и красная, фаршированный поросенок и все остальное, что полагается. Ираклий сразу взял ведение праздника в свои руки и толкнул тост. «Настоящий мужчина — это тот, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Так давайте выпьем за то, чтобы на жизненном пути женщин встречались только настоящие мужчины». С его неподражаемым кавказским акцентом прозвучало все очень эффектно. Девчонки дружно зааплодировали, и застолье началось. Виктория Францевна сидела с нами за столом, непрестанно улыбалась и определенно наслаждалась молодежной компанией. Парни перед девчонками распустили хвосты и соревновались в остроумии и искрометности шуток. Но Ираклий с самого начала задал очень высокий уровень. Лично у меня были сомнения, смогут ли наши парни составить ему конкуренцию. Но то ли они все заранее продумывали, что будут рассказывать за столом, то ли вообще совместно готовились и распределили хорошие шутки между собой. В любом случае девчонки были в восторге. Даже наша Света Костенко смотрела другими глазами на свой родной коллектив. В разгар застолья раздался звонок в двери, и на пороге комнаты показался мужчина в длинном черном пальто и очках в тонкой оправе под золото. Или просто из золота. В руках он держал букет роз и большой плоский пакет. «Дядя Саша!» — радостно крикнула Маша и выскочила из-за стола. «У тебя получилось прийти? Как здорово!» «Ну, как я мог не поздравить лично любимую племянницу?» — улыбаясь, произнес он. «Как вас много!» «Как знал, пластинок тебе привез». Он поцеловал Машу и вручил ей букет и подарок. «Будет под что танцы устроить?» Виктория Францевна встала из-за стола и тоже подошла к ним. «Мама, ты великолепна!» Улыбаясь, восхитился он и поцеловал старушку, нежно ее приобняв.
«Останешься, Саша?» — поинтересовалась она в повисшей тишине.
«Не могу, самолет скоро», — с сожалением ответил он. «Молодежь, повеселитесь тут за меня».
Под наш неуверенный гомон он еще раз обнял племянницу и мать и покинул нас. Маша передала пластинки сразу Кукаяке, который так и вел этот вечер как конферансье, объявляя, кто будет говорить следующий тост. Кукаяка нетерпеливо вскрыл пакет, подаренный дядей Сашей, и начал перечислять исполнителей. Боб Дилан, Аретта Франклин, Битлз. «Под это можно танцевать? Ну, разве что под Битлов. Медляки там точно есть», — усмехнулся я. Дальше начались танцы. Моя Галия все порывалась помочь со столом. У нее рефлекс на грязную посуду, как я понял.
Виктория Францевна тормозила ее все время и в конце концов усадила возле себя и периодически выдавала ее мне на медленные танцы.
«Какая интересная женщина!» — восхищенно шептала мне в ухо Галия в эти моменты. «Какая жизнь!»
Потом она бежала обратно к Машкиной бабушке и слушала ее, открыв рот. Вскоре Маша оказалась с нами рядом.
«Бабуль!» — услышала я в какой-то момент Машин голос. «А почему ты мне никогда этого не рассказывала? Это же так интересно!»
Что ответила бабуля, я не услышал. Опять заиграла музыка. В конце вечера нам устроили сладкий стол с тортом и пирожными. В бутылочку поиграть по понятным причинам не получилось, хотя соблазн был. Вино и танцы сделали свое дело, расслабив всех и настроив на романтичный лад. Однако Виктория Францевна не собиралась оставлять нас, пуская праздник на самотек, так что пыл пришлось умерить. Но, невзирая на это, вечер определенно удался. Все были очень довольны, особенно наши парни. Все перезнакомились, расслабились и непринужденно общались. Постоянно был слышен женский смех. Значит, девушкам тоже понравилось. Расходились, разделив между собой девушек.
«Никто из девчонок не должен ехать домой в одиночку», — командовал Булатов. «Проводить всех!»
Было смешно смотреть, как в прихожей девушки, стесняясь, старались устроить так, чтобы их провожал понравившийся парень. Пары быстро сформировались и начали покидать этот гостеприимный дом. Маша и Виктория Францевна вежливо улыбались на слова благодарности, покидающей квартиру. Проводив всех, мы вернулись в гостиную, где шустрые помощницы убирали со стола. Галия с Машей опять уселись возле Виктории Францевны. Решил дать Галие еще немного времени, раз уж ей здесь так нравится. Прошелся по комнатам, нашел пару кладовок и второй санузел. «Нет, пора и честь знать». Попытался я привлечь к себе внимание. «Нам не пора?» — спросил я Галию. Она подскочила и направилась ко мне.
«Галия здесь остается».
Встала и Маша.
«Не понял?»
«Паша», — встала Виктория Францевна, — «вам ведь все равно, как я поняла, надо искать другое жилье для Галии. Не может же молодая девушка жить под одной крышей рядом с уголовником, да еще алкоголиком. Мы с внучкой подумали, нам втроем веселее будет, да и Маше общения со сверстницами не хватает, как мне кажется. Что она все время со мной да с моими приятельницами? А места много, ты сам видишь».
«Ну, дела. Я только рад буду», — после небольшой паузы поспешил заверить всех я.
«Ура!»
— закричали девчонки, а Виктория Францевна покачала головой, усмехаясь.
«Ой, какие дети еще», — сказала она.
Маша потащила Галию показывать свою комнату.
«Они в одной комнате жить будут?» — спросил я. «Посмотрим, как им будет удобно, так пусть и живут. Машенька — единственный ребенок у своих родителей. Маленькая была, все просила сестренку или братика. Да куда им? Сын дипломат, сначала в Венгрии были, там Маша и родилась. Потом Москва, а затем на Кубе 5 лет, снова Москва. Ну, недолго, сейчас вот в Анголе работают. Дома бывает раз в год по обещанию. Машенька скучает, а с Галией ей и мне веселее будет».
«Спасибо, Виктория Францевна. Вы нас очень выручите, вот прямо очень!» — расшаркивался, сидя рядом с ней. «Мы что-то должны вам будем?»
«Конечно! А как ты думал?» — хитро посмотрела на меня хозяйка. «В гости приходите развлекать меня, старушку!»
«Ну, если вы старушка, то я балерина. Но помочь, конечно, всегда рад, если что нужно. Могу даже в прогулках по городу вас сопровождать. Если по дому что-то сделать надо, починить, то обращайтесь смело, всегда помогу».
Мучивший меня последние несколько дней жилищный вопрос неожиданно разрешился сам собой, да еще и таким удивительно благоприятным образом. Я даже в самых смелых мечтах не мог представить такой вариант для проживания своей девушки. К тому же тот факт, что Галия будет под присмотром Виктории Францевны, меня дополнительно вдохновлял. Уж она точно не допустит общения девушек с кем попало, а уж Галия от нее таких манер наберется, что мне самому потом придется под ее новый уровень подтягиваться. Да и Маша производит очень хорошее впечатление. Скромная, спокойная, благожелательная. Сложно представить, например, что ей в голову может прийти Галие вещи из ревности портить.
«Спасибо вам огромное и низкий поклон. Еще раз поблагодарил Викторию Францевну. У меня такой камень с души свалился.
Мы первое жилье с трудом нашли. Я уже представлял, как снова будем по городу мыкаться, варианты искать. Спасибо.
Я знаю, Галия рассказала немного. Старушка положила свою руку на мою. Можешь больше не переживать за нее. Прямо сегодня и перевозите вещи.
Спасибо еще раз. Снова поблагодарил я хозяйку и пошел звать Галию. С прежней квартиры съехали сразу же. Степанида реально расплакалась, когда провожала нас. Галия всю дорогу к Маше ехала расстроенная.
«Надо будет ее навестить», — проговорила она.
«Только вместе со мной», — строго сказал я. «Одна не ходи». Вот так неожиданно Галия оказалась жительницей роскошной квартиры в доме на набережной с прислугой. По дороге к себе в ДАС, пытаясь успеть до 11, осмысливал это событие и поражался, насколько жизнь бывает порой удивительна. Как я переживал, забирая свою девушку из общаги, и как удачно все в итоге повернулось. Мне дали номер телефона этой квартиры. Теперь я мог позвонить Галие домой. Жизнь определенно налаживается. Мы еще с вечера договорились с ней, что в воскресенье поедем в деревню к бабушкам. С утра я уже забрал ее с нового места жительства и повез на автостанцию. Счастливая Галия без умолку делилась со мной впечатлениями от проведенной ночи в гостях.
«Ты не представляешь», — щебетала подруга, — «у них все импортное, даже зубная паста, даже мыло».
«Ну, конечно», — спокойно отвечал я. «Виктория Францевна, как я понимаю, как минимум один сын дипломат, из-за границ не вылазит. Второй тоже, вполне возможно, с дипломатической службой связан». А сам думал, разбалуется сейчас Галия красивой жизнью, что я потом с ней делать буду?
Придется соответствовать. К хорошему быстро привыкаешь. Отвыкнуть сложно.
Бабушки и сестра с мужем радостно встретили нас. Тузик носился между нами, путаясь в ногах и погавкивая, а малая вцепилась в меня, обняла за шею и отказывалась отпускать. Малышка наша соскучилась. И я тоже. Бабушка передала мне письма от Мишки и от Славки, спрятала их в карман пиджака, потом почитая не спеша.
«Вы вчера не приехали, — сказала Инна. — Я уж думала, вас не будет на этих выходных».
«Да сам боялся, что не сможем приехать. На дне рождения вчера были, но в итоге получилось выбраться, — ответил я. — Ты когда возвращаться планируешь домой? В следующие выходные?»
«Даже раньше, — поправила меня Инна. — Нам же еще Аришку к маме надо забросить.
Мы с Галией хотели вам с Петром предложить по Москве погулять сегодня». Сестра запрыгала от радости и побежала собираться. «У тебя какие планы?» — спросил я Петра. «В Брянск с сыном поедешь?»
«Ну, а что мне еще делать остается?»
Развел он руками и повел меня показать, чем занимался 3 недели.
«Вот здесь освободили место для газовой плиты. Вон там шкаф для баллона». Показал он в окно.
«А что так далеко от плиты?» — поинтересовался я.
«Котел решили там ставить», — объяснил Петр.
«Понятно. Что-то уже начинает вырисовываться». Наконец Инна собралась, и мы пошли к остановке автобуса на Москву.
«Где вы уже были?» — поинтересовалась Галия. «На Красной площади были», — ответила Инна. «И на ВДНХ, в ресторан ходили», — многозначительно заявила сестра. «Еще в ЦУМ ездили, и детский мир».
«Неплохо они успели уже погулять. Времени зря не теряют».
«Девчонки в группе рассказывали про планетарий», — предложила Галия. «Давайте сходим».
Как я понял, ей самой очень хотелось туда попасть. Отказать я ей не мог, но где находится планетарий, убей не помнил. Где-то возле зоопарка. Но станции метро Баррикадной еще не открыты. Я когда в один из первых дней после приезда в Москву схему метро в вагоне разглядывал, поразился, сколько знакомых станций еще нет. «Понятия не имею, где он находится», — честно признался я, но, увидев разочарованные лица, поспешил исправиться. «Ничего, язык до Киева доведет». И довел же. Мы вышли на станции метро Краснопресненская и остановил первого попавшегося прохожего. Он растерялся, ответить не смог, но вместо того, чтобы идти дальше по своим делам, он сам стал спрашивать прохожих, как пройти к планетарию. Еще несколько человек подключились. В конце концов, граждане позвали постового милиционера, дежурившего у станции метро. Парнишка оказался не москвичом и сам не знал, но он ушел на станцию, куда-то позвонил, узнал адрес планетария и по карманному атласу Москвы нашел нужную улицу и показал, как туда пройти. Меня прям вдохновил этот карманный атлас. Вот бы такое иметь. Не Яндекс.Карты, конечно, но все же. «Где взял?» — спросил я милиционера. «Я тоже такой хочу». «Это только для служебного пользования». «Важно», — ответил парнишка. «Да-да», — подумал я. «Ты это говоришь другу сына генерала милиции. У меня будет такой атлас на задачу Брагина в ближайшее время». Мы поблагодарили всех и направились искать планетарий. Снова пришлось ждать. Билеты на ближайший сеанс купить не удалось, и мы побродили по зоопарку, убивая время. Девушки были довольны, хотя на мой вкус осенью там смотреть особо нечего было, да и холодновато. Дождавшись, наконец, сеанса, пошли в планетарий. После него вышли все с восторженными глазами, как дети малые. Девушки охали и ахали, обсуждая представление, а мы с Петром практически синхронно стали оглядываться в поисках более приземленного заведения, так как голод уже довольно настойчиво давал о себе знать. Опять обратились за помощью к прохожим. Нам очень быстро показали, в каком направлении есть приличная пельменная. Там мы и провели остатки вечера в тепле и с действительно приличной едой. Часа полтора просидели там, потрепались. Когда еще с Петром увидимся? Через год, когда следующий отпуск дадут? По домам собрались, когда уже темнеть начало. Инна с Петром поехали на автостанцию, а мы с Галией по домам. Сначала хотели прогуляться по набережной, но стемнело, и Галия замерзла. Проводил ее домой. В ДАС попал уже после 9, и только когда снял пиджак, вспомнил про письма, заметив конверт, торчащий из кармана. Поспешно вскрыл конверт и, не в силах сдержать улыбки, принялся читать. Мишка писал, что у них все хорошо. Сам учится, загружен по комсомольской линии. Был в гостях у Славки с Эммой. Славка работает в бухгалтерии на механическом заводе. Эмма уже более-менее понятно говорит. Очень они все хвалят тот комплекс упражнений на артикуляцию, что я прислал. Маленький брат Эммы с ней занимается, говорить вообще хорошо стал. Славка планирует поездку в Москву с Эммой на ноябрьские. Хочет Эмму доктору моему показать. Мишка приедет с ними, хочется повидаться и Москву посмотреть. Спрашивает, где в Москве можно остановиться. Славка писал все то же самое. Еще он опасается, что в армию призовут до Нового года. Боялся оставлять Эмму. Благодарил за мою помощь. Передавал мне привет от Изольды и Ирины Викторовны. Так-так, мозги сразу заработали в турборежиме. 3 человека, 2 парня и девушка. Где же мне их на несколько дней пристроить? Там 3 дня праздничных, плюс еще 1 на посещение доктора. И надо в понедельник не забыть доктору позвонить в институт Бурденко, узнать, когда она сможет в начале ноября Эмму принять. В праздники-то она тоже не работает. Все узнаю, потом напишу им обоим. А в понедельник после пар меня ждал сюрприз. Придя, как и договаривались раньше, к Сатчану, застал его в приподнятом настроении. «Дела потом обсудим», — сразу с порога сказал он. «Я навел справки по поводу твоей просьбы о кооперативной квартире. И у меня есть для тебя 2 варианта решения этого вопроса». Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 8. Читал Сергей Уделов. Октябрь 2023 года. Тверь.